Дородная фигура генерал-адмирала смотрелась куда величественнее, чем узкий силуэт самодержца. По подрагиванию пышного уса его высочества я догадался, что Георгий Александрович, не поворачивая головы, докладывает императору о письме. Голова царя заметно дернулась в сторону, потом точно так же зашевелился ус, менее пышный, чем у Георгия Александровича, и великий князь стал потихоньку отставать, пока не сравнялся с братьями. Поскольку я находился совсем близко, то слышал, как Кирилл Александрович бешено прошипел.
«Ты что, Джорджи, с ума сошел?»
Не знаю, заметили ли москвичи, что после того, как торжественный кортеж ступил на Тверскую, движение колонны существенным образом убыстрилось, но уже 20 минут спустя государь въезжал в Спасские ворота. А еще через четверть часа от крыльца Большого Кремлевского дворца одна за другой отъехали закрытые кареты. Лица, посвященные в тайну, спешили в Эрмитаж на экстренное совещание. На сей раз в малую гостиную пожаловала и государыня, от воли которой зависел весь исход дела. Поскольку мне пришлось наскоро подавать к столу легкие закуски, кофе, сельтерскую воду и оранжат, для ее величества ничто так не разжигает жажду и аппетит, как продолжительные церемониальные шествия, я пропустил начало обсуждения и восстановил его ход уже задним числом по репликам присутствующих. Так, например, без меня прошло деликатное объяснение с царицей по поводу сапфирового склаважа. Я застал ее величество, хоть и сердитой, но уже смирившейся с неизбежным.
«Однако его помазанное величество обещал мне, что эта вещь будет мне непременно возвращена в целость и сохранность», —
строго говорила государыня обер-полицмейстеру Лосовскому, как раз когда я вошел с подносом. Из этих слов, а также из того, что полковник Корнович сидел с весьма надутым видом, я заключил, что после вчерашней неудачи руководство операции передано московской полиции. Здесь же был и Фондорин, надо полагать, своей функцией советника. Ее величество, не имевшее времени переодеться, была в парадном платье белой парчи, сплошь утканным драгоценными камнями и тяжелым бриллиантовым ожерелье. Великие князья не успели снять звезд, муаровых орденских лент и андреевских цепей, и от всего этого переливчатого мерцания скромная тесная комната вдруг напомнила мне кладовку, в которой хранятся елочные игрушки.
«Ручаюсь головой, ваше императорское величество!»
Браво отрапортовал Лосовский. Он азартно потер руки, и от этого вульгарного жеста Александра Федоровна слегка наморщила нос.
«Все пройдет в наилучшем виде, потому что на сей раз этот мерзавец Линд сам себе расставил ловушку. Позвольте, я разъясню. У меня уж и план составлен».
Он сдвинул рукой со стола все заботливо расставленные мной бокалы и чашки, схватил накрахмаленную салфетку, разложил ее посередине.
«Это Арбат, его окрестности. Второй Пречистенский участок. Гувернантка выйдет из коляски вот здесь, у Малого Афанасьевского, потом как бы в нерешительности помедлит и свернет сюда, на Большой Афанасьевский, оттуда на Сивце-Вражек, потом...»
Он еще довольно долго перечислял повороты, сверяясь по бумажке. Все внимательно слушали, хотя ее величество, судя по брезгливой складке у рта, больше думало о запахе пота, явственно исходившем от распаренного обер-полицмейстера.
«Итого я уже посчитал. Она минует на своем пути 19 отрезков, на которых расположено 230 домов».
Лосовский торжествующе оглянулся на государя и отчеканил.
«И в каждом из этих домов будет находиться по моему человеку. В каждом. Именно этим сейчас и занимаются мои помощники. То есть при всей видимой случайности маршрута гувернантки, она все время будет находиться в поле нашего зрения. Однако же злодеям это будет невдомек, поскольку филеры, агенты и переодетые городовые расположатся в обывательских домах и квартирах. Если она пройдет по всему пути, а к ней все еще никто не приблизится, она сделает второй заход, третий, в общем, сколько понадобится».
«Толково, не правда ли?» —
самодовольно осведомился Семен Александрович, очень гордый своим полицмейстером.
«Позвольте, полковник»,
— вдруг подал голос Фондорин.
«А вы уверены, что мадемуазель Деклик, никогда прежде не бывавшая в Москве, не запутается в вашем мудреном маршруте?»
Лосовский насупился.
«Я лично запрусь с ней в комнате и заставлю выучить наизусть все углы и повороты. У нас останется для этого целый час».
Фондорин, казалось, был удовлетворен ответом и ни о чем больше не спрашивал.
Нужно послать за склаважем.
Вздохнув, сказал государь.
И да поможет нам Господь.
В половине пятого, когда бледная, с решительно закушенной губой мадемуазель шла к экипажу, где ее ожидали два жандармских офицера в штатском, в коридоре к ней подошел Фондорин. Я был рядом и слышал каждое слово.
«От вас, сударыня, требуется только одно».
«Очень серьезно», — сказал он.
«Не подвергать жизнь мальчика угрозе. Будьте наблюдательны, это ваше единственное оружие. Я не знаю, что задумал Линд на этот раз, но руководствуйтесь собственным разумением. Никого не слушайте и никому не доверяйтесь. Для полиции важна не столько жизнь вашего воспитанника, сколько избежание огласки. И еще».
Он посмотрел ей прямо в глаза и проговорил то самое, что недавно пытался, да не сумел сказать я.
«Не вините себя в случившемся. Если бы вы не оставили малыша одного, ваше присутствие все равно ничего бы не изменило. Лишь прибавило бы лишнюю жертву, потому что доктор Линд свидетелей не оставляет».
Мадемуазель быстро-быстро затрепетала ресницами, и мне показалось, что с них слетела слезинка.
«Благодарю, сударь, благодарю. Мне так нужно было это услышать».
Она положила Фондорину руку на запястье совершенно так же, как давеча мне, и еще пожала. Он же, прифамильярно стиснув ей локоть, кивнул и быстро пошел к себе с таким видом, будто очень куда-то спешил. От всех этих пожатий я окончательно пал духом. Забегая вперед, позднее станет ясно почему, расскажу, чем закончилась операция московской полиции. План полковника Лосовского был очень недурен и наверняка увенчался бы успехом, если б Линд исполнил условия, предложенные им же встречи. Но именно этого коварный доктор, увы, и не сделал. Итак, гувернантка ехала в коляске на Арбат. В руках у нее был бархатный редикюль с бесценным сокровищем. Рядом находились два жандарма, один напротив, другой на козлах. Сразу за Крымским мостом, когда экипаж повернул на какую-то улицу, если не ошибаюсь, она называлась Остоженкой, мадемуазель вдруг выпрямилась в полный рост, обернулась вслед проехавшей навстречу карете и пронзительно закричала: «Мика! Мика!» Офицеры тоже оглянулись и успели увидеть меж колыхнувшихся занавесок заднего оконца синюю матросскую шапочку. Разворачивать коляску, как и мне накануне, времени не было. Но, к счастью, навстречу ехал извозчик. Жандармы велели мадемуазель оставаться в экипаже, а сами выкинули из пролетки Ваньку и пустились в погоню за каретой, что увозила Михаила Георгиевича. Догнать не смогли, потому что извозчичьему коньку было не по силам тягаться с четверкой хороших лошадей. А тем временем к мадемуазель де Клик, потерянно метавшейся на сиденье, приблизился некий господин Приусах и бородки, учтиво приподнял фуражку горного ведомства и сказал на безупречном французском: «Условие выполнено, вы видели принца, а теперь пожалуйте взнос». Что могла поделать мадемуазель, тем более что неподалеку прохаживались еще двое мужчин, по ее словам, куда менее галантерейного вида, чем учтивый господин. Она отдала редикюль и, следуя указанию Фондорина, постаралась получше запомнить всех троих. Ну, запомнила и впоследствии подробнейшим образом описала. А много ли от этого толку? Судя по всему, недостатка в людях доктор Линд не испытывал.